Все присутствующие к Священному Писанию, думаю, что чем больше мы изучаем Писание, тем более понимаем, насколько мы ограничены в своих пониманиях Бога, и более всего, чем больше понимаем Писание, тем больше понимаем, как много нам нужно исправить, как много нужно изменить для того, чтобы быть пред Богом в правильном положении. Мы обращаемся с вами снова к посланию к Римлянам. Это то послание, которое мы вместе с вами уже рассматриваем на протяжении продолжительного времени. Основная тема этого послания – основы Евангелия. И сегодня очередные несколько стихов, которые будут предложены нашему вниманию. Мы их прочитаем и на них вместе обратим внимание. Тема сегодняшнего нашего рассуждения – это Евангелие о роли закона. Евангелие о роли закона. Нашему вниманию предлагается глава 3, стихи с 9 по 20. Послание к Римлянам, глава 3, с 9 по 20 стихи. Мы читаем следующие слова, продолжая знакомство с этим посланием. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодные, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Не сомневаюсь в том, что очень бы хотелось, чтобы описание Священного Писания о состоянии людей относилось не к нам, относилось не к нашему времени, относилось не к Америке. Как-то оно резко звучит. Нет, 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 никто, никто, никто. Смотрите, какие категоричные заявления. Важно отметить, что люди имеют полное право давать себе оценку. Безусловно, эта оценка, как правило, всегда погрешает. Почему? Она погрешает в сторону самооправдания. И это нормальное явление для человека, который находится под влиянием греховной природы. Все-таки немножко себя оправдать. Первая проповедь показала нам о том, что брат предлагал очень серьезную мысль, думаю, что мы о ней будем еще размышлять, насколько Бог действительно ревниво, справедливо смотрит на состояние человека. Он делает все возможное для того, чтобы состояние человека было ясным для него самого. Потому что в своих глазах я всегда прав. Просто потому, что это я. Но Писание, оно не идет в ногу с нами. Почему? Просто потому, что это Слово Бога. Оно вскрывает наше состояние и дает нам точную оценку. И как бы нам не нравилось то, что мы считаем, но это Божий взгляд, как ни удивительно, абсолютно о каждом человеке. Все, 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 обратите внимание, мы будем немного вместе с вами анализировать текст, насколько нам это время позволит. Итак, мы с вами продолжаем знакомство с этим посланием. Мы говорили о том, что Павел до этого представил неправильное отношение к закону. Неправильное отношение к постановлениям закона, к обрядам. И затем, после этого, он перешел к мысли, где представляет верность Господню. Верность Господня заключается в том, что он избрал народ израильский. Некоторые из этого народа оказались неверными. Но из-за того, что некоторые оказались неверными, Бог не поменялся. И в этом его верность. Если бы Бог хоть в одном своем решении поменялся, он перестал бы быть неизменным Богом. Для нас много действительно непонятно, как Бог поступает, почему Он так поступает. Люди проявляют свою неверность, а Бог сохраняет свою верность. Для верных, тех, кто остался верным, он созидает. С неверными у него особый разговор. Цель его одна – не погубить человечество, а спасти человечество. Подход Божий меняется в зависимости от состояния человека. Итак, после того, когда Павел представил через слово Писание вот эти серьезные вопросы, обличил в неправильном отношении к Писанию, в неправильном отношении к обрядам, показал он верность Господню, он снова поднимает вопрос. В стихе 9 мы встречаем тот же самый вопрос, который был и в первом стихе. Смотрите, повторим вновь 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Если вы помните, в первом стихе по-другому стоит вопрос, вернее, другой ответ. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И он сразу отвечает, великое преимущество. Что здесь получается? Несогласование, противоречие. Вот в первом стихе он говорит о том, имеем ли мы преимущество, и говорит великое преимущество. В 9 стихе ставит тот же самый вопрос. Итак, имеем ли мы преимущество? Говорит, нисколько. Мы не имеем преимущества. Что здесь происходит? Почему вот такая, на первый взгляд, такое несогласование? Преимущество иудеев большое. Мы возвращаемся немного к мысли, которую мы рассматривали в начале этой главы. Преимущество иудеев заключалось в том, что Бог их избрал и им доверил слово. В этом их преимущество. Это действительно великое преимущество. Бог никому, никакому другому народу на земле не дал этого преимущества. Он дал именно народу израильскому. Мы о народе израильском еще много-много будем говорить. Во время изучения послания к Римлянам, безусловно, мы коснемся этого вопроса, как и в наших беседах по четвергам. У нас проходит серия бесед «Библейская эсхатология». Да и как не говорить сегодня об Израиле, когда все внимание туда приковано? Как молчать об этом? Действительно, Бог особым образом сегодня со всем миром говорит через народ израильский. Но это один вопрос положения современного Израиля. Мы возвращаемся к Писанию. Бог избрал народ и доверил слово. Но беда народа была в том, что это слово им было доверено, они неправильно к нему относились. Они успокоились в том, что раз нам дано это слово, все, мы в нормальном положении, и мы будем так свысока на всех остальных людей смотреть. Мы много говорили о том, как Господь разоблачает, раскрывает, вскрывает это неправильное отношение к избранию и к доверенному слову. Евреи, при том, что им слово было доверено, они этого доверия не оправдали. И Павел говорит об этом подробно. Мы когда ранее говорили о том, почему Бог заключил Новый Завет, прямо сказали о том, что Завет с кем был заключен? С народом израильским. Что этот народ сделал с Заветом? Они его разрушили. Бог остался верен, опять верность Господня. Евреи разрушили завет с Господом. В чем? Писание прямо говорит, чем евреи разрушили завет? Тем, что не выполняли слова, постановления закона. Они не выполняли закон, поэтому своим неисполнением, не статусом они избраны, а состоянием сердца, поскольку они не выполняли Божьего слова. А как можно выполнять, если сердце не лежит, не подскажете? То есть мы опять упираемся в серьезную проблему внутреннего состояния. Они не выполнили этого слова, тем самым они разрушили завет. И Господь говорит, я заключу новый завет с народом израильским. Итак, преимущество иудеев в том, что им верено слово. Однако это преимущество не оправдывает их перед Богом. И вот здесь мы переходим на одну очень важную, подходим к одной очень важной истине. Преимущество иудеев было в том, что им доверено было слово. В этом их преимущество. Но доверенное слово они не оправдали, то есть доверие они не оправдали. И тем, что им было доверено слово, смотрите, мы будем сегодня об этом очень серьезно говорить, это не избавило их от того, чтобы они не оказались под влиянием греха. Слово им было доверено, и в этом их преимущество. Но внутреннее состояние было такое же, как и у людей грешных. И в этом не было никакого преимущества. Получив слово от Господа, внутри они оказались неправильными. Все они оказались под воздействием греха. Именно эту мысль Павел здесь поднимает и говорит, какое мы во свете этого имеем преимущество? Никакого преимущества не имеем. Точнее, здесь даже, если говорить прямо, то слова немножко разные стоят. Вот в первом стихе одно слово преимущество, в девятом стихе другое. Это дает право говорить о том, что разный смысл закладывается. Это действительно так. Если в первом случае преимущество как особое положение пред людьми, то здесь можем ли мы быть первыми? Многие английские переводы переводят «лучше ли мы?» «Лучше ли мы их?» Если переводить уже на русский язык. Это соответствует более тому слову, которое стоит на языке оригинала. «Лучше ли мы?» То есть при всем том, что нам доверено слово, мы избраны, лучше ли мы? И он говорит, нисколько, нисколько. И смотрите, как он категорично говорит, мы уже доказали, что как одни, так и другие находятся под воздействием греха. И для доказательства того, что абсолютно все люди находятся в одинаковом положении пред Богом, Павел приводит целый ряд цитат из Ветхого Завета, которые были очень хорошо понятны иудеям. Почему они были понятны? Потому что это было Писание. Люди, не знающие Бога, они не знали этих цитат. Но евреям эти цитаты были очень понятны. Павел ни одну цитату не выдумал. Он не взял из головы. Абсолютно все это цитаты Ветхого Завета из книги пророка Исаии и из книги Псалтырь. И евреям было понятно, они же не могли этого отвергать. Почему? Потому что они эти слова слышали, читали в синагоге, читали в храме. Они слышали, они знали, что это действительно слово. Итак, наше внимание сегодня сосредоточено на очень важный вопрос отношения к закону или Евангелия о роли закона. Две мысли, которые мы с вами рассмотрим. Первое. Все абсолютно люди находятся под всепроникающим действием греха. Находятся под всепроникающим действием греха. Абсолютно все. Позвольте процитировать слова Павла из послания к Ефесянам. Два стиха, 1 и 5. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам». Речь идет о язычниках. Дальше стих 5. «И нас, мертвых, по преступлениям». Будьте внимательны, практически одинаковое описание. При всем том, что иудеи, повторим, они имели преимущество, Бог дал им слово, доверил. «Идите, говорите людям о живом Боге». При всем этом внутренность была испорчена. Чем? Тем же самым, чем была испорчена внутренность и людей, не знающих Бога. Грехом. Потому Павел прямо говорит, вас, мертвых, по преступлениям грехам. Другими словами, что привело вас к состоянию смертности перед Богом? Почему вы мертвые перед Богом? Ваши грехи. Почему мы мертвые перед Богом? И он говорит о евреях. Почему? По той же самой причине. Потому что грехи. Итак, Писание прямо утверждает то, что абсолютно все люди находятся под всепроникающим действием греха. Мы явно видим в этом тексте Писания фундаментальную библейскую истину. Это всеобщая греховность людей. Есть выражение, многие, наверное, знают, total depravity, всеобщая греховность, абсолютная испорченность человека. Абсолютно все люди мертвы по преступлениям и грехам. Это то состояние, с которым они приходят к Богу. Бог их оживляет, воскрешает и помещает в небеса вместе со Христом, о чем Павел подробно пишет в послании к Ефесянам. Итак, мы здесь видим универсальный характер греха. Данный текст отчетливо говорит, что абсолютно все люди, абсолютно все, до одного, они находятся под состоянием, вернее, под влиянием греха. Мы видим, что в тексте два раза встречается слово «все». Мы подробно каждую фразу не будем анализировать, это займет достаточно много времени. Абсолютно все люди. Дальше. Четыре раза встречается слово «никто». В русском языке вы найдете только несколько раз. В греческом языке слово «нет», вот то, что в русском «нет», «нет», стоит «не есть». То есть «никто», то же самое выражение. Но почему-то на русский просто перевели «нет праведного ни одного», «не есть праведный ни один». Поэтому, если уже анализировать текст, то мы видим, два раза встречается слово «все», четыре раза «никто», два раза «ни один». Обратите внимание, сколько светит, буквально каждая фраза «нет, нет, 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 нет». Сколько может светит еще человеку провести, чтобы признать эту божественную истину? Это то, как Бог смотрит на людей. Это то, его оценка состояния каждого человека. Итак, мы говорим о всеобщей греховности людей, универсальный характер греха. Никто не избавлен от греха, никто, ни один. Писание это утверждает. Второе, мы явно видим из прочитанного текста, что указывается на абсолютно полное поражение личности. Это важно увидеть, друзья. С одной стороны, все абсолютно люди согрешили. Но Павел идет дальше, и вот в этих цитатах, которые он берет из Ветхого Завета, он явно показывает то, что вся личность поражена. Это не просто назвали мертвыми, он показывает, в чем суть смертности. И смотрите, что происходит с человеком. Первое, поражается ум. Мы читаем тексты. Нет разумеющего. К чему относится? К состоянию разума. Нет разумеющего. Значение это слово разумеющего от слова собрать вместе. Не способно ясно видеть. Другими словами, две вещи рядом находятся, они их соединить не могут, пазл не могут составить. Если так можно выразиться. Это состояние разума человека. Он не способен элементарные вещи соединить воедино. Не просто разумеющий, вот понимающий, а он не может соединить вместе. Это то, как Бог оценивает. Ну как так, я высшую математику закончил, я там физик, я там, возможно, еще какое-то звание имею. Подожди, то, что ты обладаешь объемом информации, это одно. Но твое понимание Бога, твое понимание сущности жизни, ты в этих вопросах две вещи соединить не можешь. Это то, как Писание оценивает человека. Далее, мы говорим о том, что испорчен ум человека. Нет разумеющего. Второе, никто не ищет Бога. Стих 11. Важная деталь, друзья, послушайте. Люди сегодня ищут от Бога чего-либо. Дай здоровье, дай работу, дай благополучие, но не ищут Бога. И Павел прямо об этом говорит. Люди много на сегодня ищут от Бога. Ты дай нам. Но самого Бога не ищут. Бог, ты нам не нужен, а от тебя дай нам что-то. Друзья, вы понимаете, вот абсурдность состояния человека. Дай, 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 почему ты не даешь, почему тебе еще упрекнем? Послушайте, Писание прямо говорит, люди Бога не ищут. Другими словами, смотрите, это выгоду ищут от Бога. Ты нам сам не нужен, а дай мне то, что я хочу. Итак, это мы говорим о том, как проявляет себя разум человека. Нет разумеющего, никто не ищет Бога, они не знают пути мира, стих 17. В примирении ищут себе выгоду, нет сердечного принятия другого. Это одна из самых серьезнейших проблем, которая сегодня поражает абсолютно все человечество. Абсолютно. Попробуйте затроньте человека. Попробуйте. Он будет умирать, а ваше зло будет помнить. Люди не ищут мира, они не знают пути мира. Если идет речь о примирении, то это только с выгодой, будьте внимательны. Я буду примиряться на условии. Если ты вот это сделаешь, я вот это сделаю. Друзья, вы понимаете, что за этими словами стоит? Люди не знают пути мира, они по этим путям не хотят, не ходят. Они им не нужны. Возникают конфликты между лидерами, возникают конфликты в семье, возникают конфликты между государствами. И каждый, с одной стороны, понимает, что воевать – это много беды будет, правда, много разрушений. Поэтому нужно найти выражение «какой-то компромисс». Но компромисс обязательно с выгодой для самого себя. А что я буду из этого иметь, знакомое выражение? Вот что является главным двигателем сегодня людей, когда перед ними стоит вопрос «примиряться». Я-то примирюсь, но я должен выгоду избрать для этого. Помирили Израиль там с палестинцами. И задают вопрос, а кто же проиграл? Друзья, мы не ввязываемся в политические вопросы, мы говорим о том, что действительно, когда люди ищут пути, думают пути для примирения, ищут обязательно выгоду. Писание же говорит прямо, они путей этих не знают. Поэтому если путей не знают, как можно прийти? Но как можно прийти? Ну, я знаю, допустим, что где-то есть какой-то музей или какой-то театр, ну, или какое-то известное место, которое можно посетить, ну, допустим, сад какой-то там замечательный. Вот он есть где-то, но я знаю, что он точно есть, но я не знаю дорогу, я приду туда. Ну, мы же не будем писать на деревню дедушки, вы помните, да? Как мальчик писал, не знал адрес дедушки, на деревне дедушки написал. Ну, дойдет, почтальон разберется, что у меня один дедушка, и он его должен знать. Вот у нас то же самое, друзья, смотрите, если человек не знает пути мира, он не примирится. Он понимает, что нужно примириться, но он не знает, как прийти к этому пути. Далее мы говорим о том, что поражен ум. Вот эти три выражения, это библейские цитаты, говорят о том, что ум человека поражен. Повторим, нет разумеющего, никто не ищет Бога, они не знают пути мира. Это все связано с пониманием. Далее поражено поведение человека. Обратите внимание на цитаты, которые говорят об этом. «Нет делающего добро, нет ни одного». «Нет делающего добро, нет у людей благожелательности в действии». Значение вот этого слова «нет делающего». Не просто «не делаю добро», благожелательности в действии. «Я тебе так сделаю это доброе дело, что на всю жизнь это доброе дело запомнишь». Вы вспоминаете историю одну интересную, как одному школьнику поставили нехорошую оценку за то, что у него, когда он рисовал деревья, листья оказались синими. Они же такими не бывают, вы это знаете, от природы. Там оттенки зеленых есть всего лишь навсего. Спрашивают, почему у тебя листья синие? У меня не было зеленого карандаша, а ты у девочки не мог спросить, которая рядом находилась? У нее был зеленый карандаш, я просил у нее. Она не дала. А девочка говорит, я давала ему этот карандаш. Учитель понял, в чем дело, и говорит, надо было так дать, чтобы он взял. Если мы делаем доброе дело, мы делаем так, чтобы уже сделать, что ты запомнил, чтобы никогда больше ко мне не приходил. Я тебе сделаю, и надо добавлять приставочку «уделаю». Простите, нет благожелательности в действии. Это природа человека, смотрите. Он не может сделать открыто, сердечно. А ведь Писание призывает, смотрите, все, что вы делаете, делайте от души. Вот она благожелательность. Если нет в сердце Бога, как он будет благожелательным в действии? Итак, смотрите, никто этого не делает. Это общее состояние, это общая оценка людей. Друзья, я понимаю, мы далее будем говорить о верующих людях. Это то состояние, в котором люди к Богу приходят. Это то, как он оценивает каждого человека, который с Богом не находится в мире. Вот так Бог его оценивает. Он не может, не имеет доброжелательности в действии. Дальше. Все совратились до одного негодны. Все до одного негодны, греческое слово, стали просто бесполезными. Смотрите, все совратились до одного негодны. Бог дает оценку людям, вы просто бесполезны. Вы, возможно, из себя что-то мните. Вы, возможно, представляете из себя какую-то величину, хотите, чтобы на вас обращали внимание, но как? Бог на тебя тоже обращает внимание, он прямо говорит, ты бесполезный. Он на каждого человека обращает внимание. Если ты без Бога, ты бесполезный. Ты бесполезный, это божественная оценка твоего состояния. Далее мы говорим о том, что поведение было извращено, изменено. Ноги их быстры на пролитие крови, без всяких комментариев. Ну, прям как о нашем времени. Ноги их быстры на пролитие крови, уничтожить, убрать, погубить человека. Разрушение и пагуба на путях их. Знакомое выражение. Действительно, это состояние, которое характеризовывается тем, вернее, эти тексты говорят о том, что и поведение было разрушено. Мы повторим, мы говорим о том, что личность полностью, как Бог оценит личность, универсальный характер греха, поражен ум, поражено поведение, поражена речь. Смотрите, сколько слов Павел приводит, чтобы показать, как речь работает у человека, который не имеет в сердце Бога, в сердце, не во внешности, не в принадлежности какой-то церковной организации, а сердце его далеко. Смотрите, он употребляет выражение «гортань их, открытый гроб». Дальше, «языком своим обманывают». Дальше, «яд аспидов на губах их». Дальше, «уста их полны злословия и горечи». Смотрите, как усиленно Павел говорит о том, как речь извращена. Зрение испорчено. Смотрите, Павел подводит итог. Нет страха Божьего пред глазами их. Страх Божий является сдерживающим фактором от того, чтобы делать зло. Но поскольку страха пред Богом нет, поэтому и образ жизни такой. Коротенький итог вот того, что Павел описывает, как личность человека деградировала. Отсутствие страха Божьего пред глазами затемняет сознание и ум, что проявляется в порочных словах, приводящих к греховным поступкам. То есть от слов к делу. Итак, смотрите. Что произошло с человеком? Как проявляется грех, проявление греха? Поражается полностью вся личность. Поражается разум, поражается поведение, поражаются слова и поражается зрение. Человек не способен просто проявлять себя позитивно. Почему? Потому что нет Бога. Потому что нет Бога в сердце. Мы говорим об универсальности греха. Это то положение, с которым каждый человек приходит к Богу. Если бы мы были праведны, нам не надо было бы каяться. Обратите внимание. Если бы хоть один из нас мог оправдаться, мы чуть позже об этом скажем, чем-то другим, нам не надо было бы каяться. Но Писание вот так оценивает всех людей. Если в сердце нет мира с Богом, вот оценка твоя. То, как Бог на тебя смотрит. У одного больше это проявляется, у другого больше это. Но личность полностью подвержена греху и проявлениям греха. Вторая мысль, на которую обратим внимание, абсолютно все люди находятся под законом. Первые говорили универсальность греха. Все люди буквально согрешили. Все. Еще одна важная мысль. Абсолютно все люди находятся под законом. Абсолютно все. И мы рассмотрим коротко эту мысль. Факт всеобщей греховности или виновности перед Богом ставит абсолютно всех людей пред лицом справедливого Бога. Абсолютно всех людей. Хочу подчеркнуть важную мысль. Все люди под законом не по желанию, а по факту. Я хочу немножко объяснить эту мысль. А я закона Моисеева не признаю, я его не читаю. Это никак не меняет положение дел, если закона Моисеева не признаешь. Есть закон, который Бог в тебя вложил. Поэтому важна, друзья, мысль. Абсолютно все люди находятся под законом по факту своей греховности. Это глубокая мысль, друзья, которую здесь закладывает Писание для нас. Это составная часть Евангелия. Абсолютно все люди находятся под законом. Не потому, что они избрали закон Моисея, просто потому, что они греховны, греховны с Божьей позиции. Они сделали неправильно перед Богом. Раз они сделали неправильно перед Богом, есть праведный Бог, справедливый Бог. И Он на абсолютно любую неправильность, независимо от того, сделал ли ты ее, зная закон Моисеев, или сделал, не зная. Об этом мы ранее с вами говорили. Бог со всеми людьми будет разговаривать. Итак, абсолютно все люди находятся под Божьим законом. Никто не способен укрыться от этого. Закон дан для того, чтобы показать абсолютную греховность человека. Хотел бы немножко больше об этом, друзья, сказать, поскольку это одна из серьезнейших мыслей Священного Писания. Все люди согрешили. Все вследствие этого находятся под влиянием греха, и на этом фоне показывается святость и справедливость Бога. Сложная, друзья, мысль, но я думаю, что мы призваны, углубившись в этот текст, для себя ясность нести. Что же получается? Надо было бы Богу просто не давать закон, чтобы все люди не были бы грешны. Возможно, такой вариант кто-то мог бы предложить Богу. Зачем ты дал закон, чтобы всех людей сделать виновными? Бог свят, Он ничего общего с грехом не имеет. И в том, что Он дал этот закон, Он и показал свою справедливость. Вот как я оцениваю, вот для того, чтобы нормальные отношения со мной были, вот это вы должны выполнять. Другого пути просто для вас нет. И то, что люди не способны исполнить закон, повеление закона еще раз говорит о неспособности, об испорченности внутренней людей, и ввиду этого люди действительно становятся виновными перед Богом. Мы пойдем далее, мы будем углубляться в эту мысль. Закон определяет состояние человека. Закон дан только для того, чтобы определить состояние человека, но не оправдать его. Закон дан для того, чтобы показать состояние человека. Люди не способны его выполнить. И тем самым показывается несостоятельность, испорченность человека. Но никто не может оправдаться законом. Это серьезнейшая мысль, вы понимаете, почему об этом говорим. Сегодня существует в христианстве понятие, что закон надо выполнять, и ты получишь спасение. Смотрите, Павел прямо об этом говорит. Законом никто не может оправдаться. Смотрите, два стиха из послания Галатам. А что законом никто не оправдается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Я хочу обратить внимание на слово «а что законом никто не оправдается». Та же самая мысль, но там немножко расширяется эта фраза, звучит далее в другом тексте. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, в первом случае законом, во втором случае делами закона, будьте внимательны. Ни законом нельзя оправдаться, ни делами закона нельзя оправдаться. В данном случае это мы явно видим, что взаимозаменяемые понятия. Повторим, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали. Почему мы уверовали? Павел прямо говорит. Потому что мы поняли, что законом мы не оправдаемся. По этой причине мы уверовали. Друзья, серьезный момент, как от закона можно подойти ко Христу? Поняв только одно, что законом или делами закона ты не оправдаешься. Павел прямо говорит, это ясно. Ты не можешь оправдаться делами закона. Я буду делать все правильно. Я буду все выполнять. Ты не можешь даже этим оправдаться. Друзья, это серьезнейшая мысль. Оправдание перед Богом человек получает не делами, а только верой в Иисуса Христа. Оправдание законом возможно при исполнении всего закона. Это серьезная, друзья, мысль. Единственная возможность, когда человек может оправдаться законом, когда он весь закон выполнит. Но беда в том, что его никто не может выполнить. А зачем Господь дал такой закон, который никто не может выполнить? В этом законе я показал элементарные правила, которые я ожидаю от вас, чтобы вы выполнили. Вы даже этого по своей природе испорчено не можете выполнить. Закон явно указывает на Христа. Друзья, запомните эту мысль. Закон дан для того, чтобы ко Христу. Делами ты не оправдаешься. Христианство сегодня тяготеет к тому, чтобы тоже поднять роль закона, роль постановлений, которые поднимаются до уровня закона. Вот это ты должен делать, вот это ты должен делать. Павел прямо говорит, делами никто не оправдается закона, постановлениями никто не оправдается. Спасается человек только верой в Иисуса Христа. Но ни один человек не может исполнить закон. Я хочу это подтвердить текстом Писания. Только Христос исполнил закон, только Христос. Обратимся к Евангелию Матфея. На горной проповеди мы внимательно изучали с вами этот текст. Христос говорит собравшимся людям, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Интересная деталь. Здесь же рядом, этого текста нет, думаю, вы помните по памяти эти слова. Ни одна черта, ни одна иота из закона не прекратится, не придет в русской Библии, до тех пор, пока все не исполнится. А я пришел исполнить. А теперь соединим эти две мысли воедино. К тому времени, когда пришел Христос, когда был дан закон? 2500 лет до Христа. Христос прямо говорит, закон будет существовать до тех пор, пока его кто-то не исполнит. Значит, до Христа его никто не исполнил? Нет. Я пришел, чтобы исполнить закон, а он будет действовать до тех пор, пока его кто-то не исполнит. Христос сказал, я пришел не исполнять закон, а исполнить, то есть довести до конца исполнение закона. А значит, он теряет силу, друзья, вы слышите? Закон теряет силу. Почему? Потому что он исполнен. Слова Христа. Он прямо говорит, закон будет существовать до тех пор, пока не исполнится все. А я пришел исполнить. Христос пришел на эту землю, да. Он ушел с этой земли, да. Он выполнил назначение, да. Закон исполнил. Закон привел людей ко Христу. В чем вот это детоводительство закона ко Христу заключается? В том, что закон показал на абсолютную греховность человека. Ты не можешь пред Богом оправдаться. Ты просто испорчен, если даже ты красиво выглядишь. Смотрите, насколько Бог внимательно нацеливает наше внимание на внутренность нашу, на сердце наше, на нашего внутреннего человека. Если там непорядок, ты никак его не исправишь внешними какими-то проявлениями. Никак, забудь, откажись от этого неправильного шага. Итак, Христос прямо говорит о том, что я пришел исполнить закон, значит, он теряет свою силу, он упразднен. Пришел Христос, и люди получают оправдание верой во Христа. Друзья, сложные вопросы, мы к ним еще будем возвращаться, потому что Павел будет некоторые детали позже рассматривать, подведем небольшой итог и вместе с вами помолимся. Без понимания сути закона нельзя понять глубину Евангелия, глубину благодати. Закон абсолютно всех людей ставит в одинаковое положение. Мы грешники. Хоть в одном, но мы согрешили. Иаков пишет, если ты исполнил весь закон, а одно нарушил, ты против чего виновен? Против всего закона. Ты виновен против всего закона, если даже один грех ты сделал, ты виновен против всего закона. То есть смотрите, независимо от того, сколько мы сделали грехов, один или миллион, виновны все люди перед Богом. Виновны. понимание вот этой глубины своей испорченности помогает нам ценить благодать. Это важная мысль. Почему? Вначале Ветхий Завет, потом Новый Завет. Ветхий Завет говорит о законе, Новый Завет говорит о благодати. Не наоборот. Не новое, потом ветхий. Важно, друзья, чтобы человечество это понимало, что без правильного понимания сути закона, который Господь дал, нельзя понять, насколько благодать великая. Павел далее приводит к благодати, мы будем говорить об этом, усиливая, показывая глубину действия благодати. Повторим, что без понимания закона мы не сможем понять суть благодати. И благодать – это самое главное в Евангелии. А его нельзя понять без закона. Писание говорит, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Христа легче понять, когда понимаешь закон. Христа и благодать, милость, которую Он проявил к людям, легче понять, когда мы понимаем, для чего дал Господь закон. Закон определяет грех. Закон никого не спас, никого не довел до совершенства. Он определяет грех. И этим самым Он раз и навсегда выполнил свое назначение. Бог показал несовершенство человека через закон? Да. Всякий, кто понимает свое несовершенство перед Богом, будет тянуться к Богу. Вот тогда он будет понимать, насколько действенна благодать. Начало, абсолютно все люди находятся под Божьим законом, абсолютно все. Знают они закон Моисеев или не знают, они все находятся под законом. Почему? Потому что все испорчены грехом. Далее, начало Евангелия с понимания полной испорченности человека. А если ты понимаешь, что ты полностью испорчен, ввиду этого абсолютной неспособности спасти себя. Вот к чему Павел приводит. Человек не может себя спасти. Ни умом, ни делами, ни традициями, ничем он себя не спасет. Павел ведет к этому, к этой серьезнейшей мысли. Ты должен понять, что по природе ты испорченный. У тебя нет никаких преимуществ перед кем-либо. И ты стоишь перед Богом, не перед церковью, не перед служителем. Это Божья оценка твоего состояния. Если ты не понимаешь глубину своей испорченности, ты не сможешь понять глубину благодати. Почему ослабляется, или у человека пропадает желание или ходить на собрание, или просто мне Бог не нужен. Друзья, человек просто не осознал глубину своей испорченности. Мы неоднократно обращали внимание на что? Когда человек просит прощения у Бога, почему он просит прощения? Потому что он осознал отдельно взятый грех, или потому что он осознал свою греховную природу? Он грешит, потому что природа испорчена. До тех пор, пока мы не поймем глубину своей испорченности, я не вижу это правильным, просить прощения за отдельно взятый грех. Это правильно, просить прощения за грех, но если мы не понимаем, что мы грешим, потому что природа наша греховная, испорченная, не будет эффекта от покаяния в отдельно взятом грехе. Ты за один грех попросишь прощения, завтра другой появится. За него попросишь прощения, потом третий появится. Именно вот эта неспособность выполнить Божье постановление, она и приводит человека к Богу. Господи, прости меня. Во грехах родила меня мать моя. Весь я от темени головы до подошвы ног, я весь одно назвать, месть сего греха. Это вот мое состояние. Господи, я прихожу к тебе, потому что я ни на что доброе не способен. Именно вот это состояние приводит человека к сокрушению. И в огромной нужде, к огромной нужде в Боге. Господи, помоги мне, ты мне очень нужен. Без закона, закон определяет нашу греховность, определяет нашу испорченность. Без закона нам невозможно понять глубину Божьей благодати. Чем мы можем оправдаться перед Ним? Верующие люди, мы носим имя верующих. Чем мы можем оправдаться перед Ним? Писание прямо говорит, делами ты не спасешься. Делами ты не оправдаешься. Чем я хочу оправдаться? Что я Господу сейчас, сегодня Господь отзовет мою жизнь? Завтра отзовет. Мы всегда призваны быть готовыми. Что я Богу представлю? Какие аргументы я представлю того, что я правильный? Какие? Друзья, это вопрос ко мне, вопрос каждому из нас. Чем мы планируем оправдаться перед Богом? Человек оправдывается исключительно верой во Христа Иисуса. Насколько мы глубоко понимаем свою испорченность и насколько мы глубоко понимаем нужду в Боге. Если мы оправдываемся только верой в Него, мы так говорим, как христиане, то жизнь наша должна быть сокрыта исключительно в Нем. Если мы им полностью оправдываемся, и мы говорим это, Это должно быть состоянием сердца, если я действительно глубоко понимаю, что я только им оправдываюсь. Друзья, каковой должна быть моя жизнь? Или каковой она может быть? Моя жизнь, если я оправдываюсь им, моя жизнь не должна быть, уберем это слово «должна», моя жизнь в нем сокрыта. Почему? Ведь я же понимаю глубину своей испорченности и понимаю, насколько благ Господь, насколько благодать ко мне явлена, поэтому я тянусь к Нему. Итак, понимающий закон лучше понимает благодать и понимает, что ничем я пред Богом не оправдаюсь, как только верой в Господа Иисуса. Верующий в Господа Иисуса жизнь свою посвящает Ему. И к этому Павел далее нас приведет в следующих главах этого послания. Итак, друзья, мы с вами сегодня коснулись серьезного вопроса. Евангелие в роли закона. Я думаю, мысль достаточно ясна. Закон дан не для оправдания, а для показания греховности человека. Никого закон не оправдал, никто не может им оправдаться. Закон Моисеев четко определяет только одно. Вы не способны Божьи стандарты выполнить, не способны. И неспособность эта, размышление о неспособности, приводит нас к пониманию своей греховности. Когда я не способен? Я не могу это сделать. Что это значит? Я не научился, я не натренировался. Мы по-разному можем проводить объяснение, почему этого не могу. Друзья, почему мы не можем выполнить Божий закон? Ответ один. Потому что природа моя испорчена. Как я могу исправить? Есть только один путь. Покаяние перед Богом. Вера в Господа Иисуса Христа. Только таким образом в Божьих глазах Бог тебя будет рассматривать как оправданного. Но никак по-другому. Пусть эти мысли из Писания заставят нас серьезно еще проанализировать свое отношение к Богу, свое отношение к внутреннему состоянию, насколько мы сегодня понимаем суть Божьей благодати. Вот так. Абсолютно все люди были испорчены, а Бог взял и протянул свои руки к людям. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. И кому Он эти руки протягивает? К абсолютно испорченным людям, к абсолютно испорченным. Вот этому Его благодать и проявляется. Ценим ли мы это? Аминь. Будем молиться.